Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Начинается совместный проект нашей станции и информационно-правового портала «Законе.ру». Радио представляю я, ведущий Роман Щепанский. Добрый день, уважаемые слушатели.
Портал «Законе» по традиции представляю я, Артем Каховский. Здравствуйте. Ну и представляю нашего гостя сегодня, нашего постоянного читателя портала «Законе», ну и хорошего друга, адвоката Сергея Шенкента. Сергей Юрьевич, добрый вечер.
Добрый.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Напомню, что каждый четверг на волне нашей станции мы говорим на тему, которая, начиная с понедельника, довольно активно обсуждает на портале. И сегодня, Артём, речь пойдет.
Мы поговорим о современных технологиях на страже закона. Ну, на страже закона они или они на стороне обвинения, так мы сформулировали вопрос в нашей теме. Ну, а почему такой вопрос? Мы говорим о видеосвязи, которая повсеместно сейчас вошла в нашу повседневную жизнь, ну, во всех ее сферах. Я думаю, что если вспомнить лет, наверное, 20 назад, может быть, мы говорили о видеосвязи как о некой такой фантастической штуке. Мы видели это в фантастических фильмах, читали в произведениях художественных и представляли себе эти самые видеотелефоны и думали о том, как вот где-то к году 2020 мы будем иметь возможность звонить по телефону нашим друзьям, родственникам, коллегам и видеть их на экране. Вот она, собственно, и наступила, это будущее, уважаемые
радости.
Да, вот. Но вот интересный факт. Кроме возможности действительно радоваться общению, широкие возможности – это самая видеосвязь, да и вообще возможность записывать видео без особых затрат и предоставлять эти записи, в том числе в суде, предоставляет широкие возможности, ну, вершить правосудие более эффективно, вести расследование эффективно. И в том числе, уважаемые радиослушатели, как сегодня даже я к своему удивлению узнал, и вы, оказывается, можете уже, ну, не то чтобы можете, это, конечно, на усмотрение суда, но участвовать в судебных заседаниях, не вставая с дивана, если у вас просто нет физически такой возможности по состоянию здоровья или как-то вы находитесь где-то далеко. Вот, поэтому мы сегодня будем обсуждать, как эта практика вообще в России реализуется, все за и против. Ну и, наверное, вопрос радиослушателям,
да,
самый главный, который мы хотим спросить сегодня. Готовы ли вы принять участие в суде или в расследовании, находясь, ну, дома, например, или где-то далеко от здания суда на лечении, то есть без присутствия личного вашего в зале суда или в полицию? Ну, например, ситуации могут быть разные. Может быть, вы истец, да, и вы судитесь, ну, вот вы в больнице, да? В Великобритании, я читал, порядка 90 больниц оснащены такой возможностью, да, можно просто прийти в какой-то кабинет и там сесть перед экраном и попасть так виртуально в зал суда.
Я напомню, наш контактный телефон 788-3605, 788-3605, называйте прокод 8495. Вот, Сергей Юрьевич, вы как адвокат, смотрите, вот вашего подзащитного обвиняют в чем-то, он не в Москве находится. Вы к нему приезжаете и говорите, выступи по видеосвязи, потому что, вот закончите мысль.
Потому что тебе необходимо донести свою линию защиты и осветить все события, которые ты считаешь нужным осветить для судьи.
И это, вы считаете, поможет делу? Что он где-то далеко, если он сам не приезжает, то грош цена его всем сообщениям. Приезжай здесь и оправдывайся. Он же не инвалид, он же не бабушка, которая не может выйти из дома.
Ну, слово «оправдывайся» здесь неприменимо, у нас презумпция невиновности. Но, тем не менее, для объективности следствия, судебного следствия, предварительного, конечно, необходимо донести свою позицию, чтобы была возможность всесторонне это все рассмотреть. Поэтому наличие видеосвязи, я считаю, это огромный плюс и огромное нововведение.
А если он отказывается приезжать в Москву, допустим, сам отказывается приезжать, это небольшой минус для него? Следствие же будет упирать на то, что он, значит, опасается, что его арестуют. Потому что вина слишком уж очевидна.
В любом случае, отсутствие его позиции, будь то видеоконференция, либо письменные показания, а тут возможность однобоко трактовать ту обвинительную сторону, которая занимает, как правило, наше правосудие. Поэтому я, как защитник, настоятельно рекомендую в любом случае предоставлять эту позицию. А в каком виде она будет предоставлена, надо смотреть как на положение закона, так, ну, естественно, на намерение самого доверителя это сделать.
То есть обычно в таких ситуациях, когда по видеосвязи выступает, адвокат сидит рядом, да?
Безусловно.
Но я еще хочу напомнить один момент. Мы из практики судебной, мы прекрасно знаем, что вот просто для примера, вот пример, который свеж у меня в памяти, потому что мы освещали это дело, мэр города Рыбинска сейчас находится под стражей по обвинению во взятке. И для города Рыбинска это не ново. Предыдущий мэр Рыбинска провел под стражей по обвинению во взятке больше года, там года полтора, что ли. То есть он в течение всего следствия, он никуда не убежал, не уехал, присутствовал там на заседаниях, но он находился в СИЗО все это время, то есть он был лишен свободы фактически на полтора года.
Да.
Но в итоге, в результате, значит, прошли все инстанции, его оправдали. Так вот, какой выбор у человека? Уехать куда-то, да, вместо того, чтобы сидеть здесь в СИЗО и участвовать в судебных заседаниях по скайпу, ну, поясним, скайп – это самое популярное сейчас средство видеосвязи, так называемое. Либо провести это время в СИЗО. Ну, в большинстве случаев у нас система так устроена, что других-то вариантов не предоставляется, только там госпоже Васильевой.
Я напомню, вы слушаете в прямом эфире радио Москвы, наш контактный телефон 788-3605, код 8495. Мы в прямом эфире, с нами на связь выходит...
С нами на связь выходит Генрих Падва, адвокат, глава старейшего в России адвокатского бюро «Падва и партнеры». Генрих Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Генрих Павлович, ну вот мы только приступили к обсуждению темы, связанной с современными технологиями на страже закона. Мы хотели к вам обратиться, потому что мы узнали, что в вашей практике фактически первый в России, насколько я понимаю, случай, когда удалось фактически обвиняемого, который находится там не на территории России, допросить по вот этой самой видеосвязи. Вы не могли бы нам вкратце рассказать, как все это прошло, и действительно ли современные технологии помогли пролить свет на дело,
значит,
и помогли правосудию?
Следствие вел следователь российский. Гражданин был российский, но он был за рубежом. Приезжать он не хотел. Тогда следователь связался с ним и со мной. Я был его защитником. И мы предложили такую вещь, что мы готовы давать ответы на все вопросы, то есть быть допрошенными, но не выходя, так сказать, за пределы страны, где он находился, за рубежом. И по скайпу, чтобы мы общались со следователем. Ну, следователь обсудил это своим руководством и пришли к выводу, что это возможно. Значит, я полетел вот за рубеж, там, где был мой подзащитный. Связались мы по скайпу со следователем, вернее, следователь связался с нами. И произошел нормальный допрос только по скайпу с моим участием. И надо сказать, что был еще и адвокат там у следователя, тоже один из защитников этого обвиняемого. Допросили, его предупредили об ответственности, об уголовной задаче ложных показаний. Правда, должен сказать, что тут процессуальный есть момент. Он находился за рубежом, поэтому он не нес ответственность там по российскому законодательству, по которому он был предупрежден. Но, однако, следователь все-таки ему напомнил этот закон, он сказал, что он знает и будет говорить правду. Вот. Собственно, там была некоторая неопределенность, потому что в качестве кого его допрашивали. Он заочно был, ему было предъявлено обвинение, но мы настаивали на том, что он еще являлся не обвиняемым, а свидетелем. Поэтому следователь и предупредил его об уголовной ответственности, полагая, что если он свидетель, то он может понести ответственность за дачу ложных показаний.
А его пришлось уговаривать давать показания, или он сам охотно пошел? Это же все-таки нововведение такое.
Это нововведение, да. Вот следователь, да, долго обсуждал со своим... Алло.
Да, мы слышим. Нет, не слышал. Ну, в принципе, самое главное мы узнали. Напомню, кто с нами выходил на связь.
Генрих Павлович Падва с нами был на связи, адвокат, глава старейшего в России адвокатского бюро «Падва и партнеры».
Я так понимаю, Сергей Юрьевич, что не несет ответственности, если говорит, находясь за границей, да? перед российским законом, так было сказано.
Ну, на него распространяются нормы российского закона, если он находится на территории российского закона.
Да, но он был за пределами России, поэтому он мог говорить все, что угодно, и не отвечал никак за это. Артем, напомним вопрос для слушателей.
Уважаемые радиослушатели, вы готовы ли поучаствовать в суде или в расследовании в качестве, может быть, истца, может быть, обвиняемого вообще? Ну, например, вас кто-то оболгал?
Так.
Вот, и вы, в общем-то, не спешите в суд, но такая возможность вам предоставляется. Просто сидя на диване по компьютеру, по видеосвязи, дать показания в суде. Вы на это пойдете или нет? Я напомню, что все ваши самые интересные мнения входят в наш ежемесячный отчет Министерства юстиции в рамках мониторинга правоприменения. Там, очевидно, читают и даже анализируют и предоставляют доклад президенту.
Ну, будем на это надеяться. 788-3605, 788-3605, код 8495. Сейчас уйдем ненадолго, потом продолжим.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Я бы напомню, что продолжается совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру 788-3605, 788-3605, контактный телефон, код 8495. Сергей Юрьевич, скажите, а вот это на рассмотрение там судьи, чтобы старушка вышла с ним, пожелающая женщина по скайпу, или как это все происходит? Или если она инвалид, а обязан просто так с ней общаться?
Наличие инвалидности – это основание для того, чтобы судья ее допросил в качестве свидетеля. Вообще, это усмотрение судьи при наличии необходимости. Такая норма в законе присутствует.
Ну, я же прекрасно понимаю, что даже подавляющее большинство пожилых людей об этом ничего не знает. Но судя по звонкам передачи «До Юра», которую каждый день по будням здесь веду, можно ли мои интересы в суде будет представлять кто-то другой, я уже много лет не выхожу из дома? Они просто не имеют никакой информации.
Ну, здесь надо различать. Гражданское производство допускает институт представителя. Уголовное производство необходимо присутствие самого лица.
Угу. Артем?
Я, готовясь к эфиру, пытался понять, а почему это сейчас повсеместно-то вообще не используется? Ну, в чем, казалось бы, проблема, да? Есть на самом деле очень много «за» и много «против». Вот лично по моим ощущениям, да, мы же знаем, что повсеместно уже видеосвязь, но это видеоконференц-связь, она абсолютно официальная, используется в судебных заседаниях для того, чтобы допрашивать обвиняемых, которые находятся под стражей. Они сидят в СИЗО, и вместо того, чтобы их там этапировать, конвоировать, да, там ставятся у них на той стороне, а не камера, и судья обращается, спрашивает, вы не вы, где проживаете, ну, все, и, собственно, пошел допрос. Но то, как это происходит, опять же, привожу пример из того, что знаю, из того, что было недавно по поводу того же мэра Рыбинска. В течение, наверное, минут 10 связь включилась только односторонняя, и на большом экране в Мосгорсуде показывалось СИЗО с решетками, с какими-то непонятными людьми. Камера показывала то одних, то других, то его, то каких-то сомнительных личностей, там непонятной национальности, которые тоже там сидят. И они не слышали то, что происходит в суде, а в зале суда, в котором СМИ в том числе присутствовали, прекрасно слышали, что происходит там. И там какие-то наезды, упреки, ты не ты, слышь, поди сюда, сейчас тебе будет звонить, или как-то так.
Это ну, всё... это наклад этих
мыслей. Ну да, но это настолько нелепо, но извините, это уголовное дело в отношении мэра 200-тысячного города.
Это бывает, к этому надо быть готовым,
по-моему. Человеческий факт.
Конечно, человеческий факт. Все мы люди, все мы человеки.
Это первое, да. Ну, что касается показаний, которые кто-то дает, мы видим человека на экране. Мы же не знаем, кто там стоит у него сбоку и что ему шепчет. И, может быть, какие там у него контакты электрические из розетки к коленям подключены. И что он там уже...
Просто какая-то буйная фантазия, Артём.
Нет, я просто гипотетически рисую ситуацию. Мы же не знаем, что происходит там. Когда человек присутствует в суде, и ему можно задать вопрос и видеть не только слышать, как он отвечает, и видеть его, я не знаю... в анфас, да, а можно видеть, как он реагирует, выражение лица его и мимику, жесты, что с ним происходит. Это же тоже все, что может, посеять сомнения, в том числе у судьи, относительно правдивости того, что он говорит. Поэтому стопроцентно, вопрос доверия вот этой самой картинки на экране при решении суда, которое определяет, судьбу человека, там, если это дело об убийстве, да, это очень, очень большой вопрос.
А вы тоже так считаете, что это большой вопрос?
Я вообще считаю, что субъективный критерий оценки доказательств, оценки показаний, вот видеосвязи, это дает большое поле для деятельности судьи и для больших вопросов относительно выводов, которые делает судья.
Я забыл, что адвокаты недолюбливают судейский состав, и физак насторожно к нему относится.
Нет, очень уважают, а скорее обратное практикуется в отношении.
Вот смотрите, вот недавно у меня был в программе такой звонок, сказали, что я записал, как сосед оскорбляет меня, и хотел, чтобы эта запись прозвучала в суде, была приобщена к делу, судья отклонил мою просьбу, вот совершенно не объяснив, почему. А вот почему он отклонил? Это запись. Же на его рассмотрение, так на самом деле, да?
Ну, вот он самый человеческий фактор, субъективный.
То есть, исходя из внутреннего убеждения, судья решил, что это не должно приобщаться к делу.
И на этот счет тоже практика в российском правосудии богатая, но совсем неоднозначная. Записали вы то, как оскорблял вас ваш сосед, или угрожал вам, или что-нибудь подобное, и приходите в суд с этой записью, а вот там, Сергей Юрьевич, так ли все всегда однозначно, и всегда ли эта запись может служить доказательством обвинения?
Ну, то, что является доказательством относительно видеозаписи, у нас закон четко оговаривает стационарные видеоносители применительно к делам по ДТП. Тем не менее, те видеоносители, которые используют обыватель, не всегда практикуют к приему качества доказательств. Опять-таки, они подлежат оценке. Ну, есть некоторые моменты, можно сказать, такие адвокатские советы, когда эта видеозапись, тем не менее, приобщается в качестве доказательства. Видеозапись, аудиозапись.
А как, каким образом? Вот, чтобы вот, ну, быть до конца уверенным, это же не всегда именно на этапе судебного разбирательства, да? То есть, как бы первично-то, если у меня есть обращение в полицию там, или к следователю, да, которое я могу подтвердить непосредственно аудиозаписью, которую я делал, значит, прихожу я к следователю, выкладываю эту аудиозапись, а он меня спрашивает, а вы с какой стати это вели, эту аудиозапись? У нас вообще-то законом записывать людей без предупреждения тоже не разрешено.
Ну, были подобные случаи, вы полностью правы, когда люди вели аудиозапись, ссылаясь на то, что они пытаются послушать свою речь для выработки правильности своего языка, и, соответственно, в момент этой записи попадает какая-то криминальная часть, которую они считают несет смысловое значение как доказательство их слов о преступлении, и выдают у следователя.
То есть я должен объяснить, да, значит, был при мне диктофон, поскольку я вот актерским мастерством, например, занимаюсь и себя регулярно прослушиваю, да, и анализирую. Вот случайно попало на мою запись оскорбление и угроза в мой адрес. Проверьте-ка, пожалуйста. Так, ну, примерно, да?
Вы не забывайте начало нашего разговора, то, что это субъективный критерий, но, тем не менее, если запись соответствует всем критериям доказательств, то эту запись, большие шансы, что приобщат, не, она будет использована.
Еще имейте в виду, что в электронном виде я могу записать все, что угодно, и так это все скомпоновать, чтобы мне будет угроза, что меня убьют.
Но любая компоновка, она будет перепроверена, технические возможности.
Экспертиза будет проводиться,
конечно,
да?
Конечно.
788-3605, 788-3605, код 8495, с нами на связь выходит...
Ольга Костина с нами на связь выходит, глава общественного совета при ГУ МВД по городу Москве. Ольга Николаевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы уже потихонечку перешли к использованию аудио-видеозаписи в ходе следствия, в ходе судебных разбирательств. Такой вопрос еще возникает у нас, который мы планируем тоже, о котором говорить сегодня. Это вот институт понятых, да, угу. И альтернативы ему. То есть вместо того, чтобы вызывать на какие-то следственные действия, обыски, выемку какую-то, этих самых понятых, которых еще нужно поискать где-нибудь ночью на пустынной дороге, можно же уже совершенно легко и без особых затрат использовать эту самую видеосъемку, снять на камеру все происходящее, и дальше уже в суд отправлять при необходимости. Что сегодня мешает этому, и почему это так повсеместно не внедряется? Почему споры вокруг этого еще такие идут?
Ну, вы знаете, я думаю, что традиционно любым реформам в области нашего правосудия мешает, во-первых, системность, а во-вторых, отсутствие политической воли к их проведению. Потому что разговоры о том, о чем говорит ваш собеседник, и ваша программа сегодня идут давно, И действительно, те вопросы, которые вызывают сомнения, можно было бы решить уточнением регламентов использования видео и аудиофиксации. Но, видимо, пока есть желающие использовать эту поляну в качестве, так сказать, давления на правосудие или коррупционных каких-то замыслов, такая работа оттягивается. Да? Что касается понятых, действительно, была жаркая дискуссия на тему, насколько этот институт еще нужен, насколько это не пережиток советского прошлого, и насколько он на самом деле независим. Потому что мы с вами, конечно, понимаем, что если речь идет об участии участковых или, ну, сказать, какого-то фиксированной территории, как правило, полицейские имеют некий набор понятых, которых в любой момент могут привести с собой, и те подтвердят, там, сказать, все, что им нужно, да? И доверие к этому институту, конечно, значительно упало. Второй аспект, которому мы не очень уделяем внимание, он, между прочим, более важный. Ведь понятой должен четко знать свои обязанности, свои права и свою ответственность за то, что он делает. А кто будет ему это разъяснять? Вот ночью поднимаю человека из соседней квартиры, говорит, вы вот идите сюда, вы будете понятым, вы тут постойте, потом подпишете. Человек ведь не готов к этой роли, он не считает ее какой-то принципиальной, он считает, что он просто стоит при каких-то действиях. Зачастую просто из страха отказать сотруднику правоохранительной системы, чтобы не было неприятно. То есть это неосознанное исполнение своих гражданских обязанностей в правосудии, а просто такая, ну, формальность, такой пережиток, о котором что-то мы слышали из детства, да? В то же время вопросы, связанные с видеофиксацией, действительно важные в данном случае. Я вам приведу простой пример из нашей практики, я имею в виду практики общественного совета. Наверное, вы слышали о том, что бывают, нередко бывают жалобы задержанных, конвоируемых, о том, что к ним применяли какие-то меры насилия. Не все учреждения судов оборудованы видеокамерами. И зачастую проверить это невозможно. И обвиняемый говорит, что его били или пытали, или применяли шокер. Полицейские говорят, что он совершал провокацию, набрасывался на них, на конвойных и так далее. Было принято нехитрое решение, которое значительно снизило эти риски. Каждый конвойный в Москве оборудован видеофиксатором, который в конце рабочего дня он сдает.
То есть каждый сотрудник, да, у каждого сотрудника...
Да, должен быть оборудован, вот сейчас эта работа ведется, это было принято решение в начале, в конце прошлого года, вернее. Каждый сотрудник конвоя в Москве будет оборудован вот таким видеорегистратором, который он по истечении смены сдает своему руководству для архива. И если возникает какая-то конфликтная ситуация, этот архив поднимают. И здесь важно, что это одновременно сдерживает и сотрудника от лишнего применения силы, и провокатора, который понимает, что идет фиксация всего, что происходит в помещении. То есть, конечно, нужно все это регламентировать. Конечно, при желании можно что-то там подклеить или подкрутить, но ваш собеседник прав, существует экспертиза, которая может показать, была склейка или не было. И я думаю, что нужно не бояться применять такие меры, а скорее разрабатывать их четкий и законный регламент.
Ольга Николаевна, а вот как вы относитесь к такой новости интересной? В Новосибирской области появился первый отряд волонтеров, помогающих местным МВД. 150 молодых новосибирцев, готовы в любое время дня и ночи добровольно стать понятыми на время проведения оперативных следственных действий, а также затем участвовать в судах. Ну, проблема поиска давно стоит, и вот в МВД приветствует инициативу новосибирцев, надеется, что она распространится на всю страну. Вот когда понятой, он не случайный, а наготове, что называется, он уже как-то, значит, взаимодействует с теми представителями тех органов, которые будут следственные действия проводить. Тут нет ли какого-то подвоха-то?
Вы знаете, тут даже если нет подвоха, этот подвох, конечно, предъявлен будет, потому что когда это... Ну, вы знаете, наши граждане, и особенно адвокатское сообщество, всегда со скепсисом относятся к каким-то организованным помощникам, скажем так, правоохраны, которых, ну, заведомо принято подозревать в каком-то, так сказать, излишнем расположении к сотрудникам правосудия. Это, кстати, не всегда так, далеко не всегда так. Посмотрите на ОНК, например, да, в той же Москве, я имею в виду общественную наблюдательную комиссию в местах лишения свободы. Ну, вот их не заподозришь в излишней лояльности там, да, или, так сказать, в потакании. Но, тем не менее, вот такой постсоветский осадок, недоверие всем, кто готов добровольно сотрудничать, оно имеет место. Может быть, мы это переживем в США, это, например, прекрасно пережили. Там огромные программы по сотрудничеству граждан с полицией, не только с полицией, и это приветствуется и сомнениям не подвергается. Но тут самое важное другое. Если действительно это молодые люди, или не молодые люди, это не важно, которые знают свои права, знают, как работает правосудие, и знают об ответственности за то, что они делают, тогда такая инициатива, безусловно, является бесценной. Но когда речь идет о, ну, таком, скажем, просто, сказать, таком порыве, может быть, не вполне осознанном, скорее всего, это всегда может подвергнуться сомнению, и тогда для сотрудников правоохранительной системы это скорее будет в минус, чем в плюс.
Ольга Николаевна, вот в 2003 году я был понятым. Я поздно вечером захожу в метро, меня останавливает довольно вежливый тогда еще сотрудник милиции, говорит, будьте понятым, задержали пьяного, изымаем вещи. И про меня, говорит, ключи, паспорт, документы, я стою, жду, говорит, и при нем, найдено, я не помню, 22 рубля. На что пьяный, который не так сильно пьян, говорит, у меня было 6 тысяч.
А ну, мне...
Да. А мне говорят, вы будете расписываться или... И как-то смотрят на меня. И я смолодушничал, поскольку... Последние три поезда. И расписался. Хотя я совершенно не был уверен, что 6 тысяч у них в кармане уже не лежат. Понимаете?
Понимаю. Так я вам об этом и говорю. Да. Понимаете, в чем дело? Проблема-то ведь состоит в том, что, еще раз возвращаясь к началу нашего разговора, понятой – это человек, которому, если он не знает, если даже, повторяем вашу ситуацию, как должна она была бы быть, да? Вас останавливают ночью и говорят, извините, пожалуйста, вот вы мимо проходите, вот у нас тут преступление, не могли бы вы оказать гражданскую помощь, быть понятым. После этого ему, вам или ему, или ей должны разъяснить ваши права и обязанности как понятого, если вы их не знаете. Если вам это не разъясняется, то ваши дальнейшие действия могут быть, безусловно, оспорены. Более того, вы можете поиметь после этого последствия, если вы начинаете свидетельствовать где-то еще. У нас не принято в стране, к сожалению, разъяснять вообще никакие права участникам уголовного процесса. Помните, была информационная волна, когда президент тогда Медведев в процессе своего попытки преодолеть правовой нигилизм, как он тогда это называл, говорил, давайте мы сейчас обяжем полицейских разъяснять права задержанным. Да прекрасно, я не против. Только вопрос в том, что полицейские до сих пор не знают, какую часть прав разъяснять. Всю Конституцию, весь уголовный кодекс, правила задержания, один звонок, звонок куда, с какого телефона. То есть ничего этого объяснено не было. А между тем в мировой практике права-то разъясняют всем участникам. И потерпевшим, и понятым, если они есть в этой системе, и свидетелям. И это всегда, в общем, от доброжелательного тона все равно заканчивается и ответственностью за то, что вы делаете, в чем вы участвуете. Поэтому либо мы должны внимательно пересмотреть работу с понятыми, пусть пока это понятые, но в сторону их осознанной деятельности, ну, либо искать другие пути. И, кстати, в этом смысле в дополнение к понятым и к свидетелям регламент приобщения видеоматериалов, аудиоматериалов тоже должен быть достаточно четким.
Ольга Николаевна, вот последний вопрос, если можно коротко. Я правильно понимаю, что заменить понятых, как вот этих самых независимых свидетелей какого-то там следственного процесса, видеокамера может только тогда, когда эта видеокамера, ну, вот на 100% не подконтрольна этому самому полицейскому. Вот она висит на нем, и она снимает все, что можно, весь день. В случае с кошельком, ну, чтобы он снял на камеру этот кошелек в нужный момент, когда бы там уже не было денег. Правильно? То есть это не просто так раздать всем камеры, это надо еще большой процесс, который очень внимательно контролировать, как они работают.
Безусловно, во-первых, это регламент, во-вторых, это процесс, и в-третьих, давайте не будем заниматься, так сказать, обсуждением утопических идей. Ни в одной стране мира каждый полицейский на каждом посту, в зависимости от его деятельности, не оборудован индивидуальной камерой. Это, в общем, нелепо и бессмысленно. Поэтому нужно добиваться того, чтобы и остальные регламенты, привлечение свидетелей, привлечение понятых, если это нужно, привлечение, сказать, еще каких-то институтов, должны были быть четкими, прозрачными и законными, а не оборудовать все каким-то одним инструментом в расчете, что это будет панацеей от правонарушений со стороны полиции.
Спасибо большое. Ольга Костина с нами была на связи, глава общественного совета при ГУ МВД по городу Москве.
А вот что мне, кстати, господин адвокат здесь посоветует сделать? На самом деле оставалось там еще 3-4 поезда, когда, и что, я должен был спорить с полицейскими? Что нет, у него, он говорит, что у него было 6 тысяч рублей, я ему верю. Вот как быть в такой ситуации?
Я хотел бы дополнить Ольгу Николаевну.
Давайте, а потом меня.
И вас. Угу. Ну, быстрее вас, наверное, будет. Угу. Вы фиксируете все, по вашему мнению, нарушения, поэтому если они фразу внесли этого человека, что были деньги... Вы должны были настоять и сказать, что была фраза «запишите», и я распишусь. И со спокойной совестью успевать на свой поезд.
То есть я не знал элементарно о своих правах, что они мне про это
вот, не сказали. Вот, Ольга Николаевна именно об этом вам и сказала.
Ни слова.
Вот это отсутствие
правовой грамотности. Значит, 6 тысяч было у них в кармане уже, я так понимаю.
Не факт, но
может заняли бы нейтральную позицию, как бы не то. Может быть, было 3 или 2.
Вот. А вообще, конечно же, действительно нельзя доходить до утопических идей, поэтому и видеофиксация, и наличие понятых как дополнительный способ контроля должен присутствовать совокупный.
7-8-8-3-6-0-5, код 8-4-9-5. Инна, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, я из города Рыбинска, слушаю вашу передачу. Mm-hmm. Хотела бы высказать свое мнение. Ну, во-первых, я начальник юридического отдела администрации города Рыбинска.
А вы в Рыбинске передачу ее как, через законию слушаете, что ли, да?
Да-да-да, я слушаю через законию. Вы упоминали тут про моего шефа Ласты, меня это заинтересовало, поэтому стала слушать вашу беседу. Вот. Я бы хотела высказаться по поводу использования информационных технологий в рамках судебного проекта.
Ну вот о видеосвязи у нас речь как раз шла в процессе.
Мы слушаем вас, говорите, да.
Инна, говорите. О видеосвязи, но только если, возможно, я буду говорить в рамках гражданского судопроизводства. Значит, в отношении рассмотрения гражданских дел, то, конечно же, это очень большой плюс, поскольку это экономит средства участников судебного производства. Если, поскольку я работаю в органе местного самоуправления, нам необходимо ездить в апелляции, в кассации. Апелляции и кассации у нас в Кирове и в Нижнем Новгороде. А данные способы средства связи, они облегчают, во-первых, и время экономят, и средства местного бюджета. А в отношении рассмотрения, значит, применения данной техники в рамках уголовных дел, то я бы, конечно, все-таки вот не применяла данные средства, а использовала личное участие всех участников данного процесса.
А вы, вот вы говорите, в гражданских, то есть как бы, ну, это вполне
это
себе работает?
Это арбитражные суды, гражданские дела. Участие в арбитражном суде, в нашем, ну, арбитражный суд, значит, мы периодически обжалуем, подаем апелляции, кассации, и нам приходится ездить в разные города. А вот, а для того, чтобы экономить средства и, соответственно, время для поездок, очень замечательно рассматривать, значит, данные гражданские дела посредством видеоконференции в том суде, который первоначально вынес решение.
То есть, если, допустим, ну, то есть вам не нужно ехать, допустим, в этот самый Киров, вы приходите куда? То есть вы с компьютера или вы приходите в местный суд?
Одновременно с подачей апелляционной либо кассационной жалобы мы пишем ходатайство о возможности рассмотрения дела с помощью конференц-связи. Судья, принимая нашу апелляцию либо кассацию, рассматривает наше ходатайство, удовлетворяет его, как правило, и мы приезжаем лишь только в Ярославль на рассмотрение дела посредством конференц-связи.
А, ну то есть, ну вы тоже приезжаете в суд, только в свой местный, и
да,
то есть
да,
суды
да,
связываются между собой.
Да, 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 свой местный суд, и, соответственно, ну, это достаточно удобно, это близко. Вот для гражданских дел это полезно, но есть категории дел, когда даже в гражданских делах необходимо участвовать лично. Поэтому, ну, приходится ездить. А так, в большинстве своем мы применяем конференц-связь уже достаточно давно. Как только она появилась, и как только у нашего Ярославского суда появилась эта возможность, мы стали ее очень активно использовать. Это очень удобно на самом деле.
Инна, вы говорите, как правило, не отказывают. А все-таки отказы, значит, были? И на каком основании?
Отказы были. Вот у нас в этом году, вот за первое полугодие, где-то порядка 18 было конференций, но отказано где-то 2. Всего, то есть 20 из 18, 2 отказано, но это по техническим причинам не было возможности. Как правило, всегда удовлетворяет.
Ну, очень хорошо. Спасибо большое. Спасибо, Инна из Рыбинска.
Спасибо.
Напомню вопрос, Артем, для слушателей.
Уважаемые радиослушатели, ну вот мы все больше и больше информации получаем о том, что действительно, ну, повсеместно уже, можно так сказать, наверное, где технический прогресс куда дошагал у нас, да?
Инициатива суда.
Да, и, ну, как
это
бы...
Самое
это
главное.
Разрешение суда, да? Значит, можно. Я так правильно я понимаю, что мы сейчас можем говорить о том, что вот и наши слушатели по гражданским делам в том числе могут еще с большей долей вероятности рассчитывать на то, что для тех, кто там болен, не может явиться в суд, он может поучаствовать.
Нет, а здесь даже, извините, Артем, здесь такая ситуация, что иск пытаются по месту жительства ответчика, допустим, да? Так. А если я москвич и хочу судиться с жителем города Омска, я могу выйти по видеосвязи с судом города Омска, чтобы не ездить туда просто-напросто? Или это невозможно пока? Ну, вы понимаете, где Москва, где Омск?
Опять-таки на усмотрение суда.
Опять-таки на усмотрение суда. Если я не инвалид, он скажет, приезжайте, да?
А если это гражданский иск? Это же, ну, вполне, вполне возможно.
Нет, да? Но здесь обычная процедура.
Ну, здесь да, да, да. А вы, уважаемый радиослушатель, вот готовы ли в таком суде поучаствовать, сидя на диване, я не знаю, лежа где-то на стационарном лечении, допустим?
Нет, я так понимаю, Артём, что все-таки, может быть, Сергей Юрьевич меня там поправит, что сидя на диване, это как лень, может, так еще и восприниматься. Правда ведь, да? Вы же должны доказать, причины... что вы не можете выйти из дома.
Мы говорим, конечно, об объективных причинах, по тем или иным причинам. То есть мы тут не приветствуем, как бы не призываем всех подавать иски с надеждой, сидя на диване, засудить всех и вся. Как вот нам звонят иногда с просьбой засудить кого-то.
Есть,
да?
Есть момент. Сидя на диване по месту нахождения суда, по месту где нахождения вы находитесь. Суда.
Ну, значит, что-то, если что-то и случилось, по поводу чего судите, здесь где-то и произошло. И
я напомню, наш контактный телефон 788-3605, 788-3605, называйте паракод 8495.
Смотрите, просто зарубежный опыт. Вот в Америке, казалось бы, с продвинутой очень правовой системой, тоже исключительно на усмотрение суда предоставляется возможность использовать эту самую видеосвязь для допросов, ну, вообще, для общения в рамках судебного процесса. Вот в Канаде, например, насколько я читаю, разрешено... практически все. В Финляндии лишь в ряде случаев, которые строго перечислены, тоже возможно. Например, не может явиться по таким-то причинам, или если, ну, а как условие, достоверность показаний заслушиваемого можно надежно оценить и без его личного присутствия на основном судебном заседании. То есть ему как бы доверяют, как бы заведомо доверяют. А если это необходимо для защиты жизни и здоровья самого заслушиваемого, или если ему еще не исполнилось 15 лет, и у него имеются психологические отклонения. А это Финляндия. Вот в Великобритании, опять же, повторюсь, говорил сегодня об этом, закон Великобритании об уголовном правосудии с 2003 года включена целая самостоятельная часть, которая... посвящена вопросам дистанционной дачи свидетельских показаний. И вот в целях всестороннего применения видеосвязи в уголовном процессе более 50 госпиталей оборудованы системой для обеспечения дачи показаний больными и инвалидами. В каждой стране обосновывают необходимость использования видеосвязи в судах. Ну, у каждого необходимость своя. Вот интересная необходимость в Италии. В первую очередь это было внедрено при рассмотрении уголовных дел в отношении мафии в целях обеспечения безопасности участников процесса. Знаем мы громкие случаи, когда свидетеля по делу мафии везут в суд, и где-то на пороге вдруг у него там сердце останавливается или пуля ему.
Мне, кстати, рассказали совершенно чудную историю, знакомый рассказал, что было назначено судебное заседание на 11:45, они приходят, а там написано, заседание в 11:45 будет проводиться в 10:05. По поводу того, что они опоздают, там было все принесено, по поводу того, что вы налаживаете эту видеосвязь, и выясняется, что это все принесено гораздо более раннее время. Сейчас ненадолго уйдем, потом продолжим.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Я напомню, что в прямом эфире продолжается совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру 788-3605, 788-3605. Можно звонить не только из Рыбинска, но и из Москвы. Не забывайте код 8495, Сергей Юрьевич. А может быть так, что другая сторона по судебному делу может выступать против видеоконференции? Законно ли это вообще? Мы не хотим, пусть приходит в суд.
Конечно, это право этой стороны. И, в принципе, оно может быть удовлетворено.
А какие обоснования? Я просто не могу там понять. Главное, чтобы он вышел там на связь. Главное, чтобы высказал свою позицию. Иначе, если я буду против, это будет тормозить судебный процесс.
Лучше от этого не станет.
Конечно.
Есть такой момент, когда обвиняемый, дабы реализовать свое право на защиту, имеет право на допрос свидетелей защиты, свидетелей обвинений, аналогично, как его осуществляют оппоненты.
Да.
То есть, если... линия обвинения приводит своих свидетелей в суд, они выступают, дают объективные показания, а в отношении обвиняемого применяют какие-то показания, снятые на видео, ну, вернее, не снятые, а прямая видеосвязь, но в ограниченном, как считает обвиняемый, режиме, он имеет право потребовать личного присутствия.
А вот я прочел в интернете, то есть передачу, что на самом деле все-таки лучше являться самому поскольку со временем судью начнет бесить, потому что он общается по видео, по видеосвязи, и вызывает негатив к тому, кто с ним общается таким средством. Он не видит живого человека, опять человеческий фактор, я же говорю.
Конечно, личное общение никто не отменяет.
Есть еще так называемый эффект отсутствия, который вот в этом деле эксперты отметили. Смотрите, вот для большинства людей визит в суд – это более значимое событие, чем, например, посещение следователя. То есть, если на этапе досудебного следствия человек следователю в показаниях говорил неправду, а вот придя в суд, он уже пришел, встал на эту трибуну, заслушал, так сказать, опять об ответственности своей и осознал ее целиком. И он уже, ну, как бы, неправдивых показаний не даст, он скажет правду. Есть такой эффект? Это не видеосвязь тебе, где вот ты
так сидишь. А что вы взяли, что он скажет правду?
Потому что вот, ну, эксперты считают, что вот визит в суд, он так вот, ну...
Если человек пришел в суд, он говорит правду, господин адвокат?
Человек, как минимум, в суде будет волноваться. И вот это волнение, правильно простроенное судьей, правильные вопросы, приведет, я думаю, к правдивости показаний в любом случае.
Аудитория какая-то, могут быть, там, средства массовой информации в суде.
Нет, мы берем обычное судебное дело. Мы с вами не рассматриваем какое-то громкое дело. Просто обычное дело, где никого нет. Почему он должен говорить правду? Откуда такая святая уверенность, я так и не понял.
Но дело в том, что суд, наблюдая за поведением свидетеля, делает же выводы, правильно? Про правдивости и точности его показаний. И, наверное, он даже и вопрос это формулирует, то есть видит, что человек на этот вопрос отвечал, запнулся, он еще какой-нибудь наводящий задаст. Вот. А так вот целиком видеть его реакцию на экране, это, наверное, все-таки сложнее.
Не знаю, не могу сказать.
Но здесь больше уже психологическая,
конечно,
сфера начинается.
Какой психолог судья, какой не психолог. Потом, знаете, мне кажется, что у судей, вот, и меня недавно удивило, то, что у одного судьи в течение дня было 9 заседаний. На каждое дело отводилось по 15 минут. Как вообще можно вникнуть в это? Представляете, тут еще видеоконференция, где связь пропадает, не слышно его. Большие проблемы возникают.
Ну, может, к заседаниям-то судья все-таки готовится, он же материалы прочитывает внимательно, уже там так.
Я давно хотел... Нет, мне такое впечатление, что это у них... Понимаете, я вот думаю, что Сергей Юрьевич со мной согласится, дело поставлено уже на поток, на самом деле. Там невозможно вникнуть во все детали. Я прав или нет?
Но если вы посмотрите...
Когда 15 дел идет у тебя в течение дня, там все разные, все довольно сложные.
Ну, есть такой момент, и первый, кто приходит, например, в Мосгорсуд, когда видят большие... списки,
да,
назначенных судебных заседаний каждые 10-15 минут, да, впервые это вызывает удивление. Ну, видимо, профессионализм.
А представляете, а здесь еще надо настраивать это общение, там, связь проверять, голос, я еще раз говорю, голос пропадает, изображение пропадает. Это нервирует судью.
Еще один, может быть, вы знаете, Сергей Юрьевич, секрет-то этот, я вот никак не могу понять, как судья за 5-7 минут пишет целиком 50 где-то страничное решение по делу?
Но вы не забывайте, что вы день в день не получаете это 50-страничное
заключение. А вот иногда бывает так, что ушел ненадолго, вернулся уже с решением.
Нет, подождите, это отводится энное количество дней, по-моему, я так понимаю.
Не, ну есть там решение о продлении стражи, допустим, да, там, ну, разные, не окончательный вердикт, да, а вот как бы что-то промежуточное там. Как-то есть у них секрет какой-то там, скорописи или как-то...
Ну, вы же спрашиваете адвоката, не
может, у нас самих есть неразрешённые вопросы.
Сами адвокаты не до конца, я думаю, понимают, как они это делают на самом деле.
Версии, наверное, какие-то есть. Может, там какие-то технические средства, о которых мы не знаем, используются. Я бы хотел вот как раз закончить свое перечисление, так сказать, национальных особенностей, в какой стране, на каких основаниях так уж складывается практика использования видеосвязи в судах, и закончить на Индии, и потихонечку как-то уже перейти, понять в России у нас, какая у нас будет, так сказать, ну уж традиционная вот национальная черта использования этой самой видеосвязи. В Индии в 2003 году только стала широко внедряться и применяться в судах видеосвязь. И дело даже там не в финансовой временной экономии судебного разбирательства, там все проще. У них очень острая нехватка сотрудников полиции, которые должны обеспечивать конвоирование подсудимых и осужденных в зал судебного заседания. Просто вот людей нету, и ничего не остается, как у
наложить видеосвязь. Но у нас такой проблемы нет, на самом деле.
Вот, у нас проблемы такой нету, но...
Зато у нас есть Надежда. Надежда, здравствуйте.
Здравствуйте, Надежда.
Здравствуйте. Это та звонит опять Надежда, у которой высокие отношения, как вы сказали, с садовым товарищеским в СНТ.
Так.
Я хотел задать такой вопрос. Вот по видеозаписи. Мы записывали собрание, но суд нам почему-то тоже отказал в записи. Ну, я это дело проиграла, так как не приобщена была видеозапись. Но видеозапись мы же не снимали садоводов, а снимали на общей площадке, не именно садоводов, а ход собрания. И почему-то нам суд тоже отказал. Я, конечно, была удивлена, хотя есть у нас закон по видеозаписи.
Надежда, а вот почему-то вы выяснили, почему? Вот
что написал Фурис?
Понимаете, вот наш председатель сказал, снимали наши лица. Я говорю, мы не снимали ваши лица. У нас площадка была доступная, была на улице. Мы снимали собрание. Общее собрание.
Ну, давайте спросим. То есть, на той самой видеозаписи, по-вашему, имеется доказательство, ну, вашей правоты в
этом
деле, да?
О том, что не было полностью кворума.
А согласие на эту видеосъемку вы получали?
Вот в том-то и дело, что нет.
А вы предупреждали их о том, что идет видеосъемка?
Ну, они видели, что мы снимали, они сказали, пусть снимают.
Сергей Юрьевич, ну...
Ну, здесь есть ряд дополнительных вопросов, и, видимо, судья мог воспользоваться как раз теми фактами, которые не были отражены в этой видеосъемке. То есть нужно было зафиксировать место, время, привязка...
Все зафиксировано, место, время, там мы даже говорили вслух, все это было.
Тогда он должен был действительно обосновать своим решение, почему он отказывает в приобщении данной
что
видеозаписи.
Что написано в решении там?
Ну, в решении нам отказали просто-напросто. Она принесла там дополнительные голоса, и я проиграла, естественно.
Нет, по поводу видеозаписи. Она ее вообще не заметила, что...
Когда
вы...
судья
вынесла
решение не приобщать к материалам
что
дела,
было
она
написано?
Чем мотивировала? Что да. написано было? Не
Но
приобщать?
Она мотивировала
почему?
Просто отказать, и все.
И все, да?
Ну, немотивированное решение, это тоже основание для
обжалования. А вы не обжаловали это решение?
Да, вы суд,
вот, вы знаете,
вы что еще не жаловались?
Я не юрист. Я большую глупость делала, я не обжаловала. Я очень сожалею, конечно, потому что
вот
человек принес уже потом дополнительные подписи, записи, и во второй инстанции она выиграла.
Но опять-таки вы не забывайте, что помимо видеозаписи есть факт того, что фиксируется, который может быть подтвержден еще свидетельскими показаниями. То есть это друг друга дополняет.
Вот в том-то дело, что у меня был 5 свидетелей, тоже во внимание ничего не взяли. В общем, проиграла я.
Здесь работает, опять-таки, субъективная оценка судом.
Который надо обжаловать. Я просто спешила вынести решение. Может, дело у вас там не такое интересное, много
очень,
дел поважно.
Дело очень интересное. Там есть дополнительные моменты.
Может,
все,
оно судье.
Я знаю про это дело. Да. Спасибо большое. Я, кстати говоря, времени мало остается. Хочу рассказать такую маленькую историю, связанную со своими знакомыми. Сложное судебное дело. Они проигрывают данное судебное дело и в полном недоумении, потому что судья довольно быстро потом решает принять решение в пользу другой стороны. И помощница судьи говорит, да вы не расстраивайтесь, она просто приняла решение оспаривать, и пусть другой там судья ломает себе голову, кто прав, кто виноват. Такое тоже бывает. Взяла и приняла решение, потому что ну надоели вы мне, и все. Артем, подводим итоги, остается буквально 45 секунд.
Ну, мне бы хотелось подчеркнуть, что, наверное, в нашей стране самым существенным фактором является то, что использовать видеозапись вот как раз в том самом случае, который мы приводили очень удобно, когда уже обвинение тебе предъявлено, ты заочно взят под арест, и надо линять куда-нибудь в Лондон, в Израиль, в Камбоджу, неважно куда, и давать показания уже по видеосвязи. Это, наверное, будет традиционная российская черта использования высоких технологий в судебном производстве.
Сергей Юрьевич, приживется такая практика, и благо ли это, если она повсеместно будет?
Ну, в текущих условиях, я думаю, это будет применяться. Главное, чтобы это была более подробная регламентация в уголовно-процессуальном законодательстве дана.
Ну что, будем ждать все. Спасибо. Совместный проект подошел к концу. Напомню, что мы встречаемся каждый четверг с 5 до 6 в прямом эфире. Спасибо всем, кто был с нами на нашей волне. Оставайтесь дальше. Тоже будет интересно.
Всего доброго.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.